эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче мы затронем тему, которая волнует достаточно многих из нас. И самое интересное, что эта тема, она находит очень небольшое отражение в серьезных медицинских исследованиях, в мнении врачей. Очень много толкований, существуют различные подходы к ее определению, к пониманию. Речь пойдет о метеочувствительности, связи некоторых симптомов, которые беспокоят человека, с изменениями погоды. Дело в том, что как такового определения этого состояния нет. Думаю, что наиболее понятное и близкое между медицинским пониманием и пониманием пациента этого состояния следует отметить, что метеочувствительность – это в первую очередь беспокоящее изменение качества жизни человека в результате появления болезненных симптомов тех или иных состояний, это может быть головная боль, раздражительность и так далее, которые доказано связаны с изменением погодных условий. Здесь даже в самом предварительном определении очень много может быть дискуссий. Первое – это дискуссия, связанная с тем, считать метеочувствительность человека как болезнь или не считать. По официальной точке зрения такого заболевания как такового официально признанного нет. Но состояние есть, и люди часто удивляются, а как вот есть связь, а вы говорите, что нет такого заболевания. Второе – это очень сложное правило установки связи симптомов с теми иными или изменениями погодами. Ну, представьте себе, у человека, допустим, те или иные беспокоящие состояния возникли при однажды при грозе, а при второй, третьей грозе, скажем, через месяц, через два таких состояний нет. И что это, случайное совпадение или все-таки метеочувствительность как таковая, остается вопрос. Но и связь, и самое главное, прогноз метеочувствительности – это также дискуссия, которая, к сожалению, остается без ответов и оставляет огромное количество вопросов, потому как с официальной точки зрения при отсутствии метеочувствительности как диагноза человек страдает, как правило, из-за плохой переносимости погоды по поводу какого-либо хронического или острого заболевания самостоятельного, а повышенная чувствительность к изменениям погодных условий – это лишь один из факторов риска, приводящих к обострению заболевания. Такой же фактор риска, как и стресс, плохой сон, скажем, неправильное питание, изменение часового пояса. И я все-таки позволю себе высказать свое мнение, что метеочувствительность – это не самостоятельное заболевание. Хотя многие специалисты считают, что на самом деле это самостоятельное интересное страдание, болезнь человека, которая требует особого и углубленного изучения. Все-таки, если говорить с медицинской точки зрения по основным аспектам правды, от метеочувствительности как таковой, по сути своей, ну, не зафиксировано серьезного ущерба здоровья или каких-то неблагоприятных исходов у человека. Все осложнения, которые возникают, возникают в результате осложнения хронического заболевания. Поэтому и в начале передачи, и в процессе ее, и в конце я позволю себе несколько раз повторить. Метеочувствительность – это не самостоятельное заболевание, и не следует пытаться его вести как отдельное заболевание от, скажем, повышенного давления, от стенокардии, от других каких-то расстройств нервной системы или состояний. Метеочувствительность – это очень важный фактор, который приводит к прогрессированию уже имеющегося заболевания. И в этой ситуации очень правильным является как раз и адекватный подход, правильный подход к метеочувствительности. Если у человека есть метеочувствительность, он должен пройти обследование у врача на предмет выявления заболевания хронического, самостоятельного, будь то гипертоническая болезнь, стенокардия, заболевания нервной системы, и лечить это заболевание по определенным медицинским законам, по медицинским правилам, направленным на соответствующие симптомы, на те или иные проявления, а метеочувствительность учитывать обязательно как один из факторов, который важен для профилактики обострений болезни, для профилактики осложнений данного состояния. Поэтому позволю себе еще раз подчеркнуть, метеочувствительность не самостоятельное заболевание, а как фактор, особенность организма, которая способствует прогрессированию того или иного имеющегося хронического заболевания. Но в качестве аргумента вот этого утверждения хочу сказать очень важный момент, связанный с обратным представлением. Если человек будет считать, что метеочувствительность – это просто самостоятельное заболевание и достаточно, ну, скажем, избегать каких-то неблагоприятных условий погоды, следить за ее изменениями, вовремя, скажем, избегать там каких-то контактов с неблагоприятными факторами среды, практика показывает, что это к адекватной ситуации не приводит. Если у человека есть гипертоническая болезнь, она и при снижении факторов метеочувствительности может и, к сожалению, прогрессирует и дает осложнение. И поэтому нужно рассматривать метеочувствительность вообще индивидуально в общем пейзаже тех заболеваний, которые страдает человек, скажем, по тем или иным причинам. Но вместе с тем, в сегодняшней передаче интересно объединить и провести некоторые общие анализы самой метеочувствительности, но опять же с условиями вышесказанных состояний, что метеочувствительность – это особенность организма, которая способствует прогрессированию уже имеющихся заболеваний, и влияние на метеочувствительность способствует более мягкому, адекватному, правильному, без осложнений течению заболевания у человека. По имеющимся разрозненным данным о распространенности метеочувствительности следует отметить, что, скажем, в средней полосе России, в широтах Свердловской области распространенность данной патологии, по мнению врачей, от 30 практически до 50% пациентов отмечает сердечно-сосудистой патологии с заболеванием нервной системы, с заболеванием суставов. Но, к сожалению, общей статистики нет, потому что, к сожалению, официально пока вот идет дискуссия о выделении этого состояния в те или иные формы болезни. Возрастные пики метеочувствительности показывают, что на самом деле страдают практически люди любого возраста данным состоянием, но по мнению некоторых специалистов все-таки есть два пика, это пик людей до 20 лет и людей старше 45-50 лет, когда это состояние приобретает, опять же, более широкое распространение. Здесь есть некоторые медицинские обоснования. Ну, у молодых людей до 20 лет, как правило, очень распространенным является так называемое функциональное заболевание вегетососудистая дистония. Это заболевание, связанное с нарушением тонуса сосудов, а практически многие метеорологические факторы, они влияют на тонус сосудов и тем самым провоцируют ухудшение данного заболевания. Ну, а в более старшей возрастной группе, старше 45-50 лет, как мы с вами знаем, распространенность и неврологических заболеваний, и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, они имеют возрастные пики, распространенность их резко увеличивается, и опять же эти болезни связаны с изменением и нарушением тонуса сосудов, а метеорологические факторы существенным образом влияют на тонус сосудов, как мы с вами уже говорили. Если говорить о некоторых особенностях распространения зависимости от пола, то большинство врачей склоняются к тому, что метеочувствительность более характерна для женщин, чем для мужчин. Как правило, значительно чаще женщины отмечают связь симптомов недомогания с изменением погоды. Они более остро реагируют и на магнитные бури, и скачки атмосферного давления. Но вместе с тем это не говорит о том, что есть какая-то половая принадлежность данного состояния. Интересно отметить, что подавляющее большинство людей, зависимых от изменения погоды, с метеочувствительностью, они отмечают ухудшение самочувствия, появление тех или иных симптомов, связанных с изменением погоды, непосредственно во время природных изменений, хотя есть две небольшие группы людей, которые отмечают недомогание или спустя 1-2 дня, и есть небольшая группа людей, которые очень рано, практически за 1-2 дня, могут предсказать изменения погоды в виде тех или иных симптомов, которые их беспокоят. Это, опять же, говорит об индивидуальной чувствительности и переносимости данного состояния. Так называемыми факторами риска, то есть факторы, которые, как правило, присутствуют у людей, хотя не обязательно они имеют место быть, у людей с повышенной чувствительностью к изменению погоды, считается малоподвижный образ жизни, что, собственно, характеризует и объясняет, почему зависимость от погоды последние годы, последние десятилетия все больше и больше встречается и в жизни, и в практике человека. Второй фактор риска, отмечаемый и наблюдаемый врачами, это постоянное или практически преимущественное пребывание человека в закрытом помещении с недостаточным доступом свежего воздуха. Ну и первый и второй фактор, он перетекает практически в третий фактор. Отмечено, что метеочувствительность у людей, проживающих в городе, она встречается значительно чаще, чем у людей, проживающих в сельской местности. Но это, в общем, во многом как раз объясняет со ситуацией, что, безусловно, в крупных промышленных центрах и в городах все-таки экологическое состояние и вот особенности малоподвижного образа жизни и пребывания в закрытых помещениях, они значительно более представлены, чем в сельской местности. Немаловажным фактором, на который обращают внимание врачи, является избыточная масса тела или лишний вес. Значимым вкладом в данное состояние отмечается врачами наличие вредных привычек, которые включают в себя не только, скажем, употребление никотина и систематическое употребление алкоголя, но и есть связь с чрезмерным употреблением стимулирующих напитков, таких как кофе, крепкий чай, ну или последнее время распространились так называемые стимулирующие напитки, энергетики. Некоторые врачи отмечают связь между их злоупотреблением с развитием зависимости от быстро изменяющихся факторов погоды. К факторам риска следует отнести также и высокие чрезмерные умственные нагрузки, отсутствие физических нагрузок, то есть, в общем, ситуация, связанная с быстрым изменением современной жизни человека, когда он мало двигается, в основном занимается умственным трудом, хронические психологические перегрузки и стрессовые ситуации, нерациональное питание, когда человек не в соответствии со своими потребностями употребляет пищу с избыточными калориями, с недостаточным количеством фруктов, овощей, витаминов, неадекватное употребление жидкости. Ну и, безусловно, два важных фактора медицинских, которые нужно отметить, это хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервной системы, которые сами по себе, ну, если так можно выразиться, расшатывают чувствительность нервных рецепторов к внешним воздействиям. Ну и, безусловно, одним из значимых факторов данного состояния, рассматриваемого в нашей сегодняшней передаче, является генетическая предрасположенность. Врачи четко отмечают, что у людей, страдающих избыточной чувствительностью от погоды, есть связь у родителей, и это прослеживается из поколения в поколение. Что лежит в основе метеочувствительности и почему человек реагирует на погоду теми или иными болезненными симптомами, о которых мы поговорим ниже, но в основе, как правило, лежит сам факт понимания неотрывного существования человеческого организма от окружающей среды. Человек растет, формируется именно в условиях постоянного воздействия магнитного поля, различных температур, потоков воздуха, влажности, концентрации кислорода. И организм, как тонкая и достаточно подвижная система, она реагирует на самом деле практически у любого человека на изменение погоды, иначе человеку было бы достаточно сложно адаптироваться, скажем, к изменению температуры. Потому что реакции организма в холодном климате и в горячем климате неразличны. Это важный момент. Но под непосредственными механизмами реакции человека лежит несколько ситуаций. Это и реакция сосудистой системы, когда изменяется тонус сосудов. Это и реакция нервной системы, когда у человека в зависимости, скажем, от длительности и количества светового дня изменяется тонус нервной системы, изменяется настройка гормонального профиля. Это и реакция иммунной системы, реакция со стороны органов дыхания, которые регулируют, скажем, недостаток кислорода при ситуации попадания человека в повышенные температурные режимы, высокую влажность, когда концентрация кислорода неизменно падает. Но если говорить об отдельных факторах, которые влияют погодные факторы на человека, то, безусловно, важно вспомнить и отметить следующее. Первое – это атмосферное давление. Позволю себе напомнить, что атмосферное давление – это сила давления воздушного столба на единицу площади, она измеряется в миллиметрах ртутного столба. Нормальным считается давление в одну атмосферу, которое способствует уравновесить столб ртути высотой 760 мм при температуре 0 градусов и на уровне моря. Я извиняюсь за такое сложное определение, но мы должны из этого определения с вами запомнить одну, в общем, наиболее оптимальную цифру, в которой человеку существовать наиболее комфортно. Наиболее комфортный уровень атмосферного давления для человека – это 750-760 миллиметров ртутного столба. Ну, достаточно сказать, что, скажем, для Урала, для Свердловской области эти цифры, они, в общем, стандартные, как правило, значительно ниже. У нас атмосферное давление в нашем регионе на 10-20 миллиметров ртутного столба встречается значительно чаще, чем нормальное атмосферное давление, поэтому нередко приходится слушать и слышать совершенно правильные оценки людей, которые говорят, что действительно, в общем-то, не всегда природа подходит человеку, но многие люди адаптируются, родившись в данных местностях и поменяв свою жизнь, скажем, на те широты, где атмосферное давление по сравнению с Уралом выше на 10-20 миллиметров, они не могут принять, организм их не может принять эти изменения и реагирует болезненно. Поэтому очень важно для человека, который путешествует или отдыхает, или пытается по тем или иным причинам изменить место жительства, переехать, безусловно, делать это очень постепенно и осознанно, для того, чтобы сначала посмотреть, а подходит ли изменение климата ему, подходит ли ему те изменения, которые есть, потому что, если честно, многие люди живут в таких представлениях, что да, там, где солнце, там, где море, там всегда хорошо, но, уверяю вас, очень большое количество людей, пожив там даже месяц, два, три, видят, что не подходит им абсолютно тот пейзаж, в том числе тот уровень атмосферного давления, и разочаровываются, но и теряют, к сожалению, много времени и средств на необоснованные переезды как таковые. Поэтому во всех факторах, безусловно, нужно учитывать данные составляющие как таковые. Если говорить о колебаниях атмосферного давления, то метеорологи отмечают, что в пределах года считается таким относительно нормальным колебание в пределах 30 миллиметров ртутного столба, а относительно спокойным, не влияющим на самочувствие колебания порядка 5 миллиметров ртутного столба. И если колебания выше, это уже фактор, который может сказываться на самочувствии и обострении хронических заболеваний. Но очень важно и неоднократно с вашего разрешения буду напоминать, что один какой-то фактор изменения погоды, он сам по себе не имеет такой значимой силы, в отличие от сочетания факторов как таковых. Потому что само по себе колебание атмосферного давления сильное – это фактор, безусловно, влияющий на тонус сосудов. Но если это атмосферное давление сочетается еще и с повышением влажности в результате осадков, с колебаниями температуры, тогда наслоение этих факторов резко усиливает воздействие на организм человека, и это нужно учитывать. Ну, например, все достаточно хорошо представляют, что циклон – это понижение атмосферного давления, это осадки, это пасмурная погода. Именно три этих важных фактора, они, как правило, могут из-за колебания, из-за большой разницы, из-за перепадов спровоцировать повышение давления, ухудшение, собственно, самочувствия в виде головной боли или обострения заболеваний органов дыхания. Каждый отдельный из них тоже должен учитываться, безусловно. Но именно резкое изменение атмосферного давления – это самый важный аспект, который должен учитывать и пациент, и врач в рамках составления именно программы по профилактике ухудшения, обострения как таковых состояния у человека. Следующий важный фактор – это температура. Принято считать, что оптимальным условием для человека является температура 16-18 градусов при относительной влажности 50%. Именно эта температура является наиболее комфортной для жизни, для работы человека на природе, для отдыха. Колебания как вверх, так и вниз относительно этого режима – это уже ситуация, которая должна или значимо, или минимально, но учитываться человека в планировании и отдыха, и работы, и других составляющих своей жизни как таковой. Температура сама по себе, мы должны понимать, серьезным образом отвечает за теплообменные процессы, которые происходят между человеческим организмом и окружающей средой. Это один из наиболее важных процессов взаимодействия человека с окружающей средой. Ну, совершенно очевидно, что быстрее всех на колебания температуры воздуха реагируют сосуды человека, особенно сосуды поверхностные как таковые, которые сужаются при понижении температуры или расширяются при повышении температуры окружающей среды. И, скажем, у человека, длительно находящегося в при низких температурах у него происходит длительный и стойкий спазм сосудов, что может неблагоприятно сказаться на ишемической болезни сердца как таковой. А у человека с длительным пребыванием при высоком температурном режиме усиливается потоотделение. Если оно не компенсируется приемом жидкости, происходит потеря жидкости, обезвоживание, потеря электролитов вместе с потом. Это может привести опять же к СУП и неблагоприятным декомпенсирующим, то есть ухудшением, прогрессирующим ухудшением со стороны хронических заболеваний. Но, как и в предыдущем случае с атмосферным давлением, повторюсь, не столько сам по себе факт стационарной температуры в рамках метеочувствительности важен, сколько именно колебания температуры. Есть условное распределение так называемых колебаний в течение суток, но считается, что абсолютно стабильными являются колебания от 1 до 4 градусов в течение суток, а резкими это колебания уже более 4 градусов. И, безусловно, когда мы наблюдаем с вами колебания температуры в течение дня больше, чем на 5-10 градусов, это ситуация, которая, безусловно, должна быть принята к сведению в рамках собственного здоровья. Ну, в качестве интересной такой исторической ремарки могу напомнить ситуацию, известный факт, когда при резком колебании температуры в 1780 году, еще тогда в Петербурге, с минусовой на плюсовую температуру в городе заболело порядка 40 тысяч человек. Это был один из первых исторических фактов, который был принят к вниманию как фактор, насколько погода влияет на самочувствие и обострение различных заболеваний человека. Следующий важный фактор, который мы должны учитывать для прогноза и для тех или иных мероприятий собственных жизненных, это влажность воздуха. На практике для определения влажности воздуха принято использовать термин так называемая относительная влажность. Выражается относительная влажность в процентах и определяет степень насыщения воздуха водяными парами в момент наблюдения. Вообще относительный показатель относительной влажности воздуха наиболее оптимальный для здорового человека – это от 45 до 65%. И если этот уровень меньше 45%, то есть риск, на самом деле, первое – это более быстрого высыхания слизистых и риск повышенных инфекционных заболеваний как таковых. Если влажность увеличивается, то она влияет очень сильно на другие факторы. При высокой влажности и высокой температуре падает концентрация кислорода. Это влияет на обменные процессы в организме. А при низкой температуре и высокой влажности серьезным образом страдает процесс взаимодействия организма с окружающей средой в рамках теплообмена. Все знают, что при данном состоянии переохлаждения и охлаждения, обморожения сами по себе опасны, но и риск простудных заболеваний, обострения бронхита, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивается как таковой. Следующий важный фактор, который нужно учитывать, это направление и скорость ветра, хотя, если честно, он один из наиболее, скажем так, дискуссионных и спорных. Есть некоторые регионы в мире, когда направление и скорость ветра, ну, они являются очень значимыми, актуальными, скажем, у людей, живущих на берегу моря, в местностях, в горах. В ситуации, когда это средняя полоса, нет таких высоких колебаний, высоких перемещений воздушных масс, как правило, фактор не имеет принципиального значения, но вместе с тем, даже при незначительных колебаниях, отмечают физиологи и специалисты, занимающиеся изучением погоды, что при увеличении скорости ветра всего лишь на 1 метр в секунду человек воспринимает температуру воздуха на 2 градуса ниже, а это уже ситуация реакции поверхностных и глубоких сосудов и влияние на другие органы и системы. Считается, что наиболее подходящим все-таки и наиболее комфортным скорость ветра от 1 до 4 метров в секунду. При более высоких параметрах уже необходимо делать поправку на фактор температуры и влажности. Но, безусловно, эти показатели они имеют разные значения для жителей, скажем, сельской местности и города. Потому что скорость ветра 1-4 метра в секунду для города – это всегда колоссальный риск смога, колоссальный риск накопления промышленных отходов. И в городе, безусловно, больше по скорости и силе роза ветров более преимущественно в рамках как раз поддержания более адекватного экологического состояния. В сельской местности ситуация немножко другая, это нужно учитывать как раз в зависимости от того, человек какой местности на самом деле проживает. Один из наиболее важных факторов, на который мы должны обратить с вами наше внимание, это содержание кислорода в воздухе. В атмосфере его содержится порядка 21%, это достаточно устойчивая для нормальной атмосферы цифра, хотя в зависимости от зоны и географических условий проживания эта цифра может меняться. Ну, например, в сельской местности, как правило, измерения демонстрируют даже небольшое повышение этой цифры до 21,5%, а в городе это на процент меньше, порядка 20,5% как таковых. Кто-то скажет, что, может быть, это незначительно, но в ситуации человека с наличием заболевания даже этот процент является важным фактором, и многие совершенно четко и откровенно говорят, что сам факт даже выезд за пределы промышленного города значительно облегчает и дыхание, и состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому даже такие колебания, они принципиально важны, тем более, что крупные промышленные мегаполисы с развитой промышленностью, с большим количеством транспорта и общественного, и личного, они способны понизить еще даже на 2% содержание кислорода как таковое. А в ситуациях критических, при неблагоприятных погодных условиях, при высокой влажности, при высокой температуре этот процент падает. Есть данные о том, что при повышении температуры больше чем от 23 градусов на 1 градус и выше – автоматически падает концентрация кислорода еще больше. Поэтому, безусловно, этот фактор нужно учитывать и в рамках программы здоровья, отдыха и планирования отдыха своего на летние и другие периоды как таковые. Причем здоровый человек практически не ощущает на себе снижение содержания кислорода в воздухе на 2-3%, то есть 17-18%, как правило, не критично. Человек, который живет в крупном промышленном городе, здоров по сердечно-сосудистой и дыхательной системе, но для людей, страдающих этими заболеваниями, эти цифры уже могут влиять на течение, собственно, заболевания. Немаловажными факторами, которые влияют на самочувствие человека, является также и солнечный свет. Многие люди замечают, что в зависимости от изменения солнечного света меняется настроение, так как активность нервной системы меняется, и многие отмечают, что и осенью нарушается настроение, нервный тонус, обостряются хронические заболевания. Но в отношении солнечного света, безусловно, здесь ситуация одна из наиболее сложных с точки зрения дискуссии, потому что есть целые даже направления физиолечения по солнечной терапии. Некоторые люди пытаются компенсировать солнечный свет достаточным количеством ламп в помещении, но, как показывают данные, заменить солнечный свет пока адекватно, находясь в закрытом помещении, даже при всех технических ухищрениях, не удается. И в ситуации, когда человек видит зависимость с этим фактором, безусловно, он должен принимать определенные меры. Ну и, наконец, один из наиболее популярных по своему фактору факторов погоды, который влияет на зависимость от погоды в рамках тех или иных симптомов, магнитные бури, мы должны проговорить как фактор известный, относительно изученный, но вместе с тем и имеющий ряд, скажем, мифов и заблуждений, на которых кратце остановлюсь чуть позже. Мы хорошо с вами знаем, что поле Земли имеет магнитную составляющую. Магнитное поле Земли защищает от определенных частиц, которые проникают из космоса и стремятся к Земле. А магнитные бури – это, собственно, сильное возмущение магнитного поля, которое возникает под воздействием солнечной активности, под воздействием солнечной как таковой плазмы, выбрасываемой периодически солнцем как таковым. Оказывается, что, собственно, рецепторы, которые чувствуют магнитное поле у человека, они расположены во многих органах и системах, в частности, в тех же самых сосудах. И особенно магнитные перепады, магнитные бури, они способны изменять тонус сосудов, изменять артериальное давление человека, изменять чувствительность человека на другие природные факторы. Значимым является то, что последние годы стали распространяться прогнозы в отношении магнитных бурь, прогнозы на неделю, на месяц и даже на год. В этой ситуации, безусловно, необходимо нам с вами знать правду. Дело в том, что современная наука может предсказать магнитную бурю не более чем за 2-3 дня, крайне редко чаще, на более длительный период времени. Все прогнозы на месяц и дальше год – это, в общем, какие-то уловки и ухищрения, которые не имеют на самом деле значимости с точки зрения правды и истины. Симптомы метеочувствительности. Что же на самом деле может беспокоить человека и какие симптомы наиболее часто встречаются у того или иного человека? Вообще, условно, специалисты, которые изучают метеочувствительность, выделяют даже несколько типов метеочувствительности. Так называемый сердечный тип – это люди, которые при изменении погоды испытывают те или иные изменения со стороны симптомов сердечно-сосудистой системы. Сердечные боли, ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца или чувство нехватки воздуха. Выделяя так называемый церебральный тип, тип, связанный с изменением функции нервной системы, для которого характерны головные боли, головокружение, шум в ушах. Выделяют астенаневротический тип, для которого характерна общая слабость, раздражительность, быстрая утомляемость, подавленное настроение, нарушение сна, ну и, безусловно, смешанный тип, когда у человека преобладают или сердечные симптомы, но есть и симптомы со стороны нервной системы или расстройства со стороны общего самочувствия. Хотел бы как врач подчеркнуть, что выделение на эти типы, оно абсолютно условно, это первое. Второе, те симптомы, которые присутствуют при изменении погоды и условно относятся, скажем, к тому-то типу, они, безусловно, должны быть интерпретированы, то есть определены и расшифрованы врачом и записаны и установлены как то или иное хроническое заболевание. Наверное, это будет самая большая ошибка, если человек при изменении погоды будет отмечать сердечные боли и посчитает, что ну, это изменение погоды и ничего страшного. Если у человека при изменении погоды есть приступы боли за грудиной, давящего характера, и они связаны с физической нагрузкой, и они проходят после нитроглицерина, как и в первых строках нашей передачи, мы четко должны с вами сказать, это самостоятельное заболевание, это болезнь сердца, и метеочувствительность является провоцирующим фактором, и ни в коем случае нельзя полагаться на погоду, как на фактор, который уйдет, и болезнь пройдет. Болезнь останется, и она будет прогрессировать. Поэтому метеочувствительность – это обязательно повод для обследования, установления диагноза и лечения. Но метеочувствительность – это и важный повод для того, чтобы контролировать свое заболевание уже после того, как врач пропишет лечение. Это очень важно. На самом деле, как таковой фактор, мы должны с вами понимать, метеочувствительность усиливает хроническое заболевание. Нельзя на метеочувствительность списывать симптомы, не проводить обследование, не проводить лечение. Это самый главный важный вывод, который мы должны из нашей беседы, из нашей передачи с вами на самом деле вынести. Если говорить более конкретно о значении тех или иных факторов погоды на те или иные заболевания, то, безусловно, можно отметить, что для людей, болеющих сердечно-сосудистыми системами, для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью, стенокардией, людей, перенесших инфаркт миокарда, страдающих нарушением ритма, есть несколько факторов погоды, когда они должны быть особенно внимательны. Это резкое изменение направления ветра, ну то есть то, которое, в общем, меняет обычную розу ветров, магнитная буря, высокая влажность воздуха, низкое содержание кислорода в воздухе, что является, как правило, отражением высокой влажности и высокой температуры, резкое похолодание, резкие перепады атмосферного давления. Но вместе с тем, говоря о тех или иных факторах погоды и влияния на сердечно-сосудистую систему, безусловно, нужно отметить, что во многом они индивидуальны. Есть люди, которые, перечислив все эти факторы, скажут, что у них нет реакции, но есть реакция на другие изменения погоды, и это нужно обязательно учитывать и применять в программу профилактики. Если погода меняется, если есть признаки и прогноз магнитной бури, если есть признаки того, что температура воздуха увеличится и влажность увеличится, скажем, ситуация после дождя, что человек может сделать? Обязательно в повышенном режиме не забывать употребление лекарственных препаратов, которые у человека прописаны врачом. Второе. Если он мерил артериальное давление, скажем, раз в день или два раза в неделю, то в период метеорологических изменений он должен мерить давление три раза в день. И такая же ситуация по всем другим заболеваниям, повышенное внимание, осторожность и четкость выполнения рекомендаций, которые согласованы. Но вместе с тем и при болезнях органов дыхания есть ряд факторов погоды, которые могут провоцировать ухудшение или обострение хронических заболеваний. Резкое понижение температуры воздуха, сильный ветер, относительная влажность больше 70%, перепады атмосферного давления, причем неважно, повышаются ли они, понижаются. Опять же, низкое содержание кислорода в воздухе и магнитные бури – это наиболее важные параметры, когда человек особенно остро и четко должен соблюдать рекомендации, быть осторожным к себе, соблюдать режим труда, отдыха и, безусловно, планировать на день свои мероприятия в зависимости от изменяющихся условий как таковых. Еще раз повторю, нельзя метеочувствительность воспринимать как самостоятельное заболевание. Это фактор, провоцирующий болезни в организме. И болезни должны быть диагностированы, они должны подвергаться лечению по строгим медицинским законам. В этой ситуации можно добиться того, что метеочувствительность не будет приводить к обострению заболевания и к осложнению, которые могут встречаться. Это очень важно. Еще раз повторюсь, иногда люди принимают, изменения погоды и те случившиеся с ними катастрофы, скажем, инфаркт, инсульт, и списывают их на грозу или на какой-то погодный фактор, не обращая внимания на течение заболевания, не контролируя его. Это, к сожалению, приводит к тому, что здоровье теряется и ситуация не контролируется как таковая. Поэтому, переходя к одному из наиболее интересных вопросов, которые задают люди, как лечить метеочувствительность, как с ней бороться, нужно первое понять. Лечить метеочувствительность само по себе можно общими мероприятиями, которые мы проговорим ниже. Но метеочувствительность сама по себе никогда фактически не является причиной осложнений без болезни какой-либо у человека. Ну, то есть, скажем, если бы у человека не было гипертонической болезни, у него бы никогда метеочувствительность не привела к гипертоническому кризу. Но если у него есть гипертоническая болезнь, метеочувствительность значительно чаще приводит к осложнениям. И поэтому, когда человек говорит о лечении метеочувствительности, нужно посмотреть на первый пункт сегодняшнего разговора. Нужно пройти при метеочувствительности профилактический осмотр. Нужно пройти обследование в соответствии с теми симптомами, которые беспокоят человека. Например, если у человека при изменении погоды боли в сердце, он должен обязательно сделать электрокардиограмму. Если у человека изменение дыхания при изменении погоды, он должен обязательно сделать исследование функции дыхания и рентгенографию легких. Это методы, которые вместе с общими методами, вписанными в диспансеризацию населения, должны проводить вообще-то все люди с определенной периодичностью. И я напомню, что методы диспансеризации достаточно просты, они в поликлиниках абсолютно доступны, абсолютно бесплатны и включают в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию легких, биохимию крови. Это помогает в подавляющем большинстве случаев выявить начальные заболевания, на которые реагируют на изменения погоды, и лечить их уже по определенным медицинским законам как таковым. Но вместе с тем, людям, которые реагируют на погоду, помимо лечения основного заболевания, конечно же, нужно задуматься и в отношении факторов, которые бы укрепляли организм и снижали бы его чувствительность на погоду. Это первое. Коррекция режима дня. Спать минимум 7 часов обязательно для того, чтобы восстанавливать нормальный ритм работы сопротивляющегося организма. Временный или длительный отказ от просмотра телевизора или компьютера. Совершенно четко нужно понимать, что эти ситуации расшатывают и нервную систему, и реакцию сосудистой системы на погоду. Спокойные и частые прогулки на свежем воздухе. 6-8 тысяч шагов в день, если нет противопоказаний, является важным фактором укрепления здоровья. Гимнастика, массаж, закаливание, плавание, правильное питание. Безусловно, все это очень индивидуально и для каждого человека в отдельности, в зависимости от спектра заболеваний, но в общем-то только эти мероприятия оказываются наиболее эффективными в рамках снижения острой реакции организма на те или иные изменения факторов погоды и профилактики влияния факторов погоды на хронические болезни и снижение риска осложнения тех или иных болезней как таковых. Но вместе с тем, самое главное, при выявлении метеочувствительности человек не должен оставаться один на один с собой. Человек ни в коем случае не должен метеочувствительность воспринимать как индивидуальную особенность организма, не требующая совета с врачом. Он обязательно должен посетить специалиста, врача, в первую очередь терапевта, врача общего профиля, для того, чтобы пройти обследование и вместе с ним уже соответствующим образом определять программу обследования, выявления хронических заболеваний, лечения и борьбы с этим фактором, который мы сегодня с вами разбирали. На этом наша передача на сегодня подошла к концу. Желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.